Неподвижно лежала Сьюзен Нортон. Ее тело до плеч покрывал кусок белого полотна. Подойдя ближе, все замерли в изумлении. При жизни она была жизнерадостной и хорошенькой девушкой, чуть-чуть не дотягивавшей до того, чтобы выглядеть по-настоящему красивой. Причем не от того, что подкачали какие-то черты лица. Просто жизнь ее была слишком обыденной и ничем не примечательной. Но сейчас она была само совершенство. Смерть не наложила на нее своей печати. Румянец на лице, чудесный высокий лоб, алые, безо всякой помады, губы. Глаза были закрыты, и ресницы выделялись на молочно-белой коже темными ободками. Одна рука шла вдоль тела, а другая лежала на поясе. Однако красота была не светлой, а какой-то холодной и бездушной. Ее лицо чем-то неуловимо напомнило Джимми лица сайгонских девчонок, совсем еще юных, которые, опустившись на колени за барной стойкой, обслуживали американских солдат. И делали это не в первый, даже не в сотый раз. И все же на их лицах было выражение не разврата, а лишь горького знания жизни, с реалиями которой им пришлось столкнуться так рано. Лицо Сьюзен было иным, но в чем именно, Джимми понять не мог. Каллахан подошел ближе и приложил пальцы к ее левой груди. «Вот сюда», — сказал он, — «здесь сердце». «Нет!» — повторил Бен. «Я не могу!» «Будьте ее любимым!» — мягко, но настойчиво произнес отец Каллахан. «А еще лучше супругом. Вы не причините ей боли, Бен, а всего лишь освободите. Больно будет только вам самому». Бен молча смотрел на священника. Марк достал из черной сумки доктора кол и молча протянул Бену. Тот взял его. Казалось, что рука вдруг вытянулась на целую милю. Если не думать об этом, то тогда, возможно... Но как об этом не думать? И вдруг он вспомнил строчку из «Дракулы». Теперь это произведение уже не казалось ему таким забавным. Когда Артуру Холмвуду предстояло проделать такую же жуткую процедуру, Ван Хельсинг ему сказал, чтобы снова обрести покой... Надо сначала испить эту горькую чашу. Но удастся ли кому-то из них хоть когда-нибудь обрести покой? «Заберите его!» — взмолился Бен. «Не заставляйте меня делать это!» Никто не шевельнулся. Он почувствовал, как по телу пробежали мурашки, и на коже выступили капли холодного пота. Кол, который всего несколько часов назад был самой обыкновенной битой, вдруг налился невероятной тяжестью. Бен поднял кол и приставил к левой груди Сьюзен, чуть повыше последней застегнутой пуговицы на ее блузке. Острие выдавило ямочку на коже, и у Бена задрожали губы. «Она не мертва», — хрипло выдавил он. Других аргументов не осталось. «Напротив», — неумолимо возразил Джимми, — «она восстанет из мертвых». Взяв безвольно лежавшую руку Сьюзен, он надел на нее манжету тонометра и измерил давление 0,0 на 0,0. Затем приложил стетоскоп в груди и дал каждому послушать царившую там тишину. В руку Бена вложили какой-то предмет. Даже годы спустя он так и не смог вспомнить, кто именно дал ему молоток. Самый обычный молоток с резиновой рукояткой. В луче света тускло блеснула сталь байка. «Сделайте это быстро и выходите на свет», — сказал Каллахан. «Остальное мы закончим сами. Чтобы снова обрести покой, надо сначала испить эту... горькую чашу». «Господи, помилуй», — прошептал Бен и, размахнувшись, нанес удар молотком. Боек опустился точно на торец скала и по ручке прокатилась волна отдачи, которая будет преследовать его до конца жизни. Будто от силы удара голубые глаза девушки широко распахнулись, и из проделанного колом отверстия хлынул фонтан крови, забрызгивая ему руки, лицо и рубашку. В воздухе повис едкий запах раскаленного металла. Сьюзен скорчилась и бешено замахала руками, ее пятки застучали по столу, отбивая какую-то невообразимую чечетку. Рот широко раскрылся, обнажая хищные клыки и исторгая жуткий пронзительный визг. Из углов рта потекли струйки крови. Молоток опять взметнулся вверх и опустился, а потом еще, еще. В голове у Бена раздалось громкое воронье карканье, а перед глазами закрутилась карусель из каких-то невиданных мерзких чудовищ. Руки, кол, молоток, безжалостно наносивший удары, все было залито алой кровью. В дрожащих руках Джимми прыгал в фонарь, то и дело выхватывая лучом искаженное безумием лицо Сьюзен. Зубами она впилась себе в губы, разрывая их на полоски. Кровь забрызгала белое полотно, которым Джимми после осмотра аккуратно прикрыл тело, вырисовывая на нем причудливые фигуры, похожие на китайские иероглифы. Сьюзен вдруг выгнулась, будто сильно натянутый лук, и раскрыла рот так широко, что, казалось, челюсть не выдержит и вот-вот сломается. Из раны, проделанной колом, на этот раз прямо из сердца вырвался новый фонтан крови, которая в неверном свете фонаря показалась почти черной. Сьюзен испустила дикий вопль, исторгнутый будто из самых мрачных глубин генетической памяти и темных закоулков человеческой души. Изо рта и носа хлынули потоки крови, и было в них что-то еще. В неровном свете прыгающего луча фонаря в этих потоках мелькала какая-то неясная тень, которая в конце концов растворилась во мгле и исчезла. Наконец Сьюзен откинулась назад и затихла. Рот закрылся, а изорванные губы чуть раздвинулись, будто для последнего вздоха. Ресницы дрогнули, и Бен на мгновение увидел, или так ему показалось, ту прежнюю Сьюзен, которую встретил в парке с книгой в руках. Кончено. Он бросил молоток и попятился назад, вытянув вперед руки, словно дирижер перед обезумевшим оркестром. Каллахан положил ему на плечо руку. Бен... Тот бросился прочь. На ступеньках он споткнулся, упал и, с трудом поднявшись на колени, дополз до света наверху. Детские страхи из подсознания смешались с только что пережитым ужасом. Стоит обернуться, как за спиной на расстоянии вытянутой руки окажется Хьюби Марстон, а может и Стрейкер, с глубоко впившейся в шею веревкой и кривой усмешкой, обнажающей клыки на зеленоватом распухшем лице. Не выдержав, он испустил горестный стон. Откуда-то издалека донеслись слова Каллахана: «Нет, пусть идет». Бен выскочил из дома через заднюю дверь на кухне. Подгнившие ступеньки на крыльце не выдержали тяжести его тела и сломались, и он, потеряв равновесие, растянулся на земле, потом отполз на четвереньках от дома, поднялся и обернулся. Ничего. Дом, лишившись обитавшего в нем зла, превратился в обычное заброшенное строение. Бен Мирс стоял в тишине поросшего сорняками заднего двора и, запрокинув голову, жадно вдыхал свежий воздух. 16. Осенью ночи в Салем-Слоте наступают следующим образом. Сначала солнце перестает наполнять воздух теплом, и тот остывает, становится холодным, напоминая тем самым о приближении долгой зимы. На небе образуется тонкая облачность, а тени удлиняются. Эти тени узкие и безжизненные, в отличие от летних, ведь уже нет ни листьев на деревьях, ни кучевых облаков на небе, чтобы придать им движение и форму. Своей костлявостью и резкостью эти тени похожи на зубья, вгрызающиеся в землю. По мере того, как солнце клонится к горизонту, его живительный желтый свет начинает густеть и меняется на неистовый оранжевый. Усеянное облаками небо озаряется переливами красного, оранжевого, багряного и пурпурного цветов. Иногда облака расступаются, и в образовавшиеся полыньи падают лучи невидного желтого солнечного света, напоминающего об ушедшем лете. Сейчас 6 часов, время ужина. В старом слоте обедают в полдень. Мэйбл Уэртс со складками нездорового жира на полном и дряхлом теле сидит подле телефона над вареной цыплячьей грудкой и чашкой чая.